«Малые города». Большой разговор на «Радио 1».
Это программа о прошлом, настоящем и будущем подмосковных малых городов, о жизни вне мегаполиса. Вместе с историками, краеведами, урбанистами мы обсуждаем жизнь в малых городах и выбираем для вас самые интересные места, куда можно отправиться прямо сейчас. Луховицкие огурцы, коломенская пастила, обгородская игрушка, подмосковные бренды и их влияние на жизнь города, историю, экономику, туризм. Говорим сегодня об этом, а в конце передачи выберем для вас самые узнаваемые символы Московской области. Гость программы сегодня Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга.
Малые города на Радио 1.
У нас на связи сегодня не в студии, а на связи директор Фонда развития малых исторических городов Юрий Щегольков. Говорим сегодня о брендах, и вопрос для открытия этой программы, конечно, задам вам, потому что мне самому важно понять, как бренд влияет все-таки на город, так как вы специализируетесь на малых городах. Вот первый вопрос я адресую именно вам.
Да, на самом деле, чем дальше, тем больше, да, чем больше брендов в маленьких городах, чем больше брендинг работает, да, тем больше повышается узнаваемость, тем больше людей и туристов, и инвесторов приезжает в этот город, тем лучше он развивается, и для меня это важнейшая тема. Я считаю, что чем лучше брендинг городов будет развиваться, тем быстрее мы придем к какой-то относительно экономической стабильности развития. Я бы сказал, начинал бы с этого. И надо сказать, что в Подмосковье много чего интересного наработано. Вот, это один из лидирующих регионов, наверное, в России. Вот, проехал недавно почти по всей стране, но я бы отдал здесь пальму первенства Константину. Он, по-моему, самый путешествующий маркетолог у нас. Видел, наверное, почти все наши региональные центры, может сравнивать.
Ну да, тогда эстафетную палочку, собственно, передаем Константину, гостю сегодняшнего эфира. Юрий остается на связи, подключается к диалогу в любом случае. Константин, давайте тогда с истоков, собственно, бренд, да, как он формируется. Ну, Юрий уже ответил, что это больше, наверное, тяготит к экономической составляющей, да, города. Как вы считаете, только ли это?
Ну, здесь для нас очень важная вот эта вот точка, потому что это даже не предмет профессионального спора, а предмет того, куда идут деньги. Сейчас у нас есть две такие большие развилки. То, что действительно бренд – это экономическая единица, это, скажем так, определенная стадия развития товара, и выросло это из маркетинга территории, и брендинг территории – это когда ваш продукт, будь то город, дестинация, туристический объект или еще что-то, становится узнаваемым, становится популярным, у него появились истории, с ним связана целая жизнь и так далее, и так далее. Но постепенно он трансформируется, как многое то, что становится действительно работающим и актуальным, и сейчас в профессиональном обществе, скажем так, в обществе урбанистов, в обществе политиков есть такое понимание бренда как идентичность, как отражение культурного, исторического и социального потенциала территории, как некое отражение того, чем живут граждане и с чем они хотели бы связывать свое будущее.
У меня, кстати, вопрос возник по поводу истока бренда. Можете назвать самый первый бренд, я не знаю, на Руси, в древнем мире, с библейских времен? Вот что это такое, с чего?
Ну, на самом деле нельзя так говорить. То есть это профессионально было бы неправильно. Угу. Объясню почему. Потому что если маркетингу условно там 150 лет, угу, то концепции брендинга всего лишь там порядка 30. Вот, это 90-е годы прошлого века, когда появилась концепция брендинга и было описано, что это такое и с чем это едят. Вот, поэтому говорить с точки зрения бренда вот до этого периода, его в принципе не существовало такого понятия. Вот, если же говорить про брендинг в сегодняшнем понимании, что мы могли бы назвать самым древним брендом, да, вот, то мы, конечно, придем к религии, к Богу и к таким вещам, которые все одинаково, в общем-то, признают той самой мощной величиной.
Ого, вот даже так.
Да.
Так, а теперь спустимся на землю, что называется, говорим о, интересно ваше мнение о символах Подмосковья, да, о образах, о марках Подмосковья, которые есть у нас в Московской области. Скажем, вопрос с хитрецой задам. Если смотреть по России, по регионам России, то как вы считаете, Московская область в этом смысле чем выделяется и выделяется ли?
Я думаю, что у Московской области сейчас серьезная задача, вот, по брендингу, по ребрендингу себя как таковой, потому что я думаю, что с точки зрения и России, и мира, она, конечно, воспринимается сейчас как окружение Москвы. Mm-hmm. И это как отчасти какая-то придаточная территория. В принципе, отчасти это верно, потому что есть агломерационный эффект. А с другой стороны, безусловно, это мощный регион, который должен, ну, наверное, должен иметь свою идентичность и быть от Москвы чем-то отстроен. Вот. Мы знаем такие примеры, что если город – это урбанизированная территория, то регион это может быть, например, там, сельскохозяйственной территорией или природной территорией, где много всего. Вот. Поэтому Подмосковье, наверное, сегодня все-таки воспринимается как окружение Москвы, в том числе потому, что огромное количество людей, которые туда ездят, это москвичи, и ездят они туда, понятно, зачем, на даче. На даче, так. То есть вот используют это скорее как такую придомовую территорию, ну, то есть вот ментально, угу. Да, это что-то вот я живу в Москве, а у меня есть придомовая территория, это вот Подмосковье.
А если я встану на защиту все-таки Подмосковья, да, и скажу, что на самом деле брендов много, и куда, если далеко не ходить, то, к примеру, это могу привести совсем недавний пример, складывающийся, ну, сколько там прошло, уже около двух лет, когда Луховицкий городской округ получил специальный сертификат от Роспатента и официально зарегистрировал луховицкий огурец. История этого овоща известна давно. Огурцы для луховиц не просто овощи, это главный символ, пожалуй, современного городского округа сегодня. Из 30 тысяч, что живут в муниципалитете, 7 тысяч занимаются огуречным промыслом. Ежегодно 8 тысяч этого зеленого овоща выращиваются в Луховицах. Масштабы колоссальны. 3 года назад, как я уже сказал, луховицкий огурец стал официальным символом и брендом. Прошлым летом я общался, ездил туда с главой городского округа Владимиром Барсуковым, который рассказал мне, как патент луховицкий огурец отразился на жизни местных жителей.
Мы еще в 2015 году начали работу по получению свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Луховицкий огурец». Это бренд, ну, подобно как «Астраханский арбуз», «Вологодское масло». Работа была долгой, кропотливой, 1,5 года, потому что это масса действий, которые надо произвести, чтобы получить вот в Роспатенте, подчеркиваю, вот такой бренд. Поэтому это большое количество экспертиз, это научно-исследовательские институты, это экспертизы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Это, кстати, экспертизы и в Росреестре, там есть специальный институт. Но вот благодаря упорной работе моих коллег, значит, мы смогли вот за 1,5 года такое получить вот свидетельство. Мы создали ассоциацию производителей луховицких огурцов, и на эту ассоциацию вот зарегистрируют этот бренд. Угу. Поэтому люди, которые торгуют луховицкими огурцами, жители Луховицкого района, который имеет участок, имеет специальную справку, прописку у нас, может стать членом вот ассоциации производителей луховицких огурцов. И мы выдаем специальный документ, удостоверение, которое подчеркивает, что Иванов Иван Иванович является жителем Луховицкого пережегородского округа Луховицы, и что он, значит, член ассоциации. Те наши земляки, которые вот такие документы получили, они приезжают на рынок, ставят этот документ в рамочке, чтобы люди видели, и, конечно, это точно является подтверждением того, что это настоящий луховицкий огурец. Вся сила луховицкого огурца – это замечательные почвы, микроклимат наш, который стоит так, и, конечно, трудовые руки наших жителей. Вот это очень важно. Поэтому мы делаем все, чтобы вот этот наш промысел, он не угас, а только развивался. И хочу сказать, что только мы получили вот такое свидетельство, угу. Вот подписано руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности господином Ивлеем, вот, у нас сразу появились инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы уже производить закупку огурцов в больших масштабах, солить их и так далее, и так далее. Видим интерес. Люди уже знают о том, что в Луховицах есть специальный документ, который подтверждает, что да, это огурец действительно луховицкий. И я уверен, что он позволит как раз этот промысел нам очень серьезно поднять на такой серьезный уровень.
Глава городского округа Луховицы Владимир Бурсуков о том, как луховицкий огурец помог жителям с заработком, скажем так, да? Ну, то есть, вот здесь налицо ли, да, вот эта экономическая составляющая, экономический эффект, если говорить об этом?
Да, безусловно, это продукты географического наименования, так называемые, вот, и, безусловно, луховицкий огурец в данном случае очень хороший пример. Мы работали с луховицами там 4 года назад, взаимодействовали, и я так наблюдаю этот эффект, вот. Эффект такой, скажем так, не совсем сейчас контролируемый, потому что сейчас большая часть огурцов, которые продаются на рынках, они все луховицкие, как все арбузы астраханские.
Ну, да, здесь.
Вот. И вот здесь вот очень важно управлять этой известностью и управлять этим брендом, потому что не секрет, что не все знают, что шампанское – это напиток из провинции Шампань. Mm-hmm. Да, коньяк – это тоже провинция. Вот. И вот здесь вот, если мы говорим про бренд как бы продуктовый, то он начал расти, но как только вы отъедете от Москвы, да, даже на самом деле в Москве спросите, где находятся луховицы, кто-то вам скажет, что это Рязанская область, кто-то скажет, что он вообще не в курсе, кто-то в Тулу отправит вас. А привязанность этого к Подмосковью, я думаю, что пока на сегодняшний момент очень низкая. Поэтому вот эта известность продукта, она действительно уже появилась, я абсолютно согласен здесь с главой и уверен, что это действительно несет экономический эффект для территории. Вот эта вот привязка его к месту, вот нужно этим заниматься.
То есть одно дело создать, да, смоделировать образ, имидж, а другое дело вести его, да, вот сейчас о чем речь?
Да, и именно о том, что управлять, потому что управлять. Зачастую бренды появляются исторически, культурно, независимо от нас, и мы их можем подхватить и управлять в правильном направлении или убить.
Да, вот мы сейчас говорили об экономическом эффекте, да, от луховицкого огурца. Есть еще туристическая сторона, скажем так, этой медали. К примеру, в историко-краеведческом музее, я знаю, там есть специальная экспозиция, посвященная этому самому огурцу, где местные жители буквально делятся секретом, тайной о том, как они выращивают эти огурцы. Можно приехать, то есть турист не только приезжает туда для того, чтобы купить, посмотреть на это, но еще и понять, впечатлиться, зайдя вот в этот самый музей, увидев в том числе эту экспозицию. Традиционно на родине этого овоща в Подмосковье проводят фестиваль «Луховицкий огурец», он называется, кульминацией которого считается поедание засоленных хрустящих огурчиков из 40-литровой бочки. Все это также сопровождает бренд «Луховицкий огурец». Юрий Щегольков на связи, у нас сегодня не в студии. Слышите нас, Юрий?
Да, слышу, все нормально, все очень интересно. Я просто отметил бы еще такую вещь, что вот этот последний ключевой момент, который называется управление, да, у нас очень много придумывают реально, они имеют какую-то подоснову региональных, городских, территориальных брендов. На это тратятся достаточно большие деньги. А потом, когда наступает момент, когда этим надо управлять, тут выясняется, что на всю страну, ну, можно по пальцам пересчитать чиновников, которые вообще понимают, о чем речь, что это такое, зачем это нужно. И вот это, мне кажется, надо обязательно обращать внимание, потому что ну, есть такая именно опасность того, что есть еще такая вещь, как перебрендирование. Да? То есть вот мы схватили за какую-то идею, сказали, вот, мы теперь будем огурцами. Очень здорово, что все это есть в Луховицах. И я бы еще тут вспомнил Суздаль, у которой тоже есть праздник огурца. Вот, и это очень важно, все продуктовые истории. Но иногда мы искусственно тормозим себя. Вот мне кажется, что надо обратить внимание еще на то, как в будущем это будет работать, да? Насколько наши все эти текущие исторические привязки, привязки к истории или там, привязки к какой-то экономике, насколько это сработает через 5 или 10 или 15 лет. Да? Может быть, окажется, что развиваться надо было в другую сторону, а мы вот привязали себя к огурцу, и все, конец фильма.
Но, ну, может, это, собственно, задание, задание команды, которая должна работать над продвижением дальше этого бренда. Константин, а как обстоят дела у нас в стране со специалистами, которые работают над этим? Все ли так хорошо?
Ну, на самом деле, я с Юрием тут сильно согласен. У нас очень мало специалистов, ну, то есть катастрофически недостаточно специалистов на всю страну для того, чтобы с этим работать. У нас очень немного программ, в принципе, по бренд-менеджменту, хотя они есть, и в вышке они есть, хорошие программы и так далее. Но вот по территориальному брендингу, по управлению территориальными брендами, у нас, конечно, катастрофически недостаточно специалистов. Они потихонечку появляются, вот, но то, что ими точно нужно дополнительно заниматься, и эта задача частично решается в регионах по образованию управленческих кадров в рамках разных программ, там, Ранхикса, Сколково, там, и других, вот, но вот это вот, то, что вы сказали, команда, которая управляет брендом, у нас там по пальцам можно перечесть. Поэтому, действительно, это большая проблема, потому что, вот правильно говорит Юрий, что у нас есть бренд, и мы вроде бы за него схватились, потому что он показательный, он видный, это не обязательно огурец, это что угодно, но нужно просчитать экономику, нужно просчитать эффекты, нужно просчитать тот же самый туристический эффект, да, а помимо этого экспортный эффект, будет ли это служить образованию населения и так далее, и так далее. Здесь системы у нас нет законодательной под это, ну, под основы, вот, но отдельные территории под, ну, про это идут, и вот там то же самое Подмосковье сейчас был потрясающий, там, замечательный проект «Точки роста Подмосковья», где из 67 муниципалитетов были отобраны 10, и 10 команд работали над, в том числе над брендами своих городов, хотя больше над экономической составляющей. Вот. Вот здесь уже появляются вот эти вот заделы, что появляются кросс-секторальные команды, которые могут работать с брендами, потому что бренд – это не логотип, бренд – это не слоган, бренд – это ни в коем случае не шильдик, который можно повесить, это экономическая система, это отношение горожан там, или там, жителей. Вот, то есть это, и что очень важно, это системная работа, которая, как показывает международная практика, идет там, 5, 10, 15, 20 лет, иногда больше, и проходит в, нашей, в нашем случае должна проходить несколько электоральных сроков.
Я сейчас вспоминаю вот про точки роста, разговор, опять же, с главой Солнечногорского района, да, который, по сути, муниципалитет, который, ну, вот как бы так сложилось, он, ну, скажем так, не старый и не новый, но образовался не так, не десятилетия назад, да, и там, понятное дело, истории какой-то, какой-то вещи, связанные с местом нет для того, чтобы развивать, да, составляющую брендовую составляющую бренд. И глава Солнечногорского района решается сделать там развлекательный такой кластер, создать аттракционный и вот работать над этим, создать вот такой бренд развлекательный. Как вам вот такая стратегия, когда, не имея, да, истории, стоит думать о том, что можно делать там вот такой вот кластер?
Здесь очень внимательно надо смотреть, потому что на самом деле я не соглашусь, что у него нет, у Солнцева нет бренда.
Солнечногорского района.
Да, к сожалению, были лихие 90-е, так называемые, когда наши многие города получили отрицательный брендинг. Ну, например, Люберцы и Любера до сих пор как бы висят над городом. Солнцевская братва ровно так же.
Но
да?
Солнцевская – это Новая Москва.
А люди
Москва, скорее всего. Это не относится к
люди не очень разделяют, ну, то есть у нас с географией вообще не все очень здорово, вот да. И у нас бывает, что переключение с одного слова на другое, оно вот как бы прямо вот прилипает, и тебе нужно потратить определенные усилия, чтобы развести, что мы не те, а другие. И то, что вот вы говорите про развлекательные, то есть, да, безусловно, зачастую брендинг начинается с таких простых вещей, как ивент-маркетинг, ну, то есть событийка какая-то, да, потому что это могут быть фестивали, это могут быть конгрессы, это могут быть какие-то праздники или спортивные соревнования. Безусловно, это один из мощнейших инструментов, но он должен вкладываться в стратегию, то есть должна быть стратегия, а зачем мы это делаем? Потому что мы повеселились, праздник прошел, мусор убрали, а дальше целый год нужно жить. Ну и вот дальше вот один праздник, да, который проходит там одни выходные или там неделю, должен целый год работать на ваш бренд. То есть он должен, вот этот цифровой след, то, что люди помнят, то, что они оттуда вывозят, то, что они про это говорят, должно работать целый год. Но для этого у вас должна быть, а, точная стратегия, и, б, так называемая вот понятная конверсия, когда вы сделали какое-то событие и понимаете, как оно работает вот на ваш большой имидж.
Сколько это стоит, если говорить о деньгах и приводить это в цифры, то, скажем, ну, понятное дело, мы сейчас не калькулируем, да, вот этот развлекательный сегмент в Солнечногорском районе, который может появиться, но все-таки что нужно учитывать и какие средства закладывать в создание бренда с нуля, скажем так?
Меня коллеги из брендингового мира, наверное, сейчас там будут жестко ненавидеть, вот, потому что я начну говорить про то, что на самом деле брендинг может ничего не стоить. И это не связано с тем, что, как вот у нас брендинговые агентства очень не любят народные конкурсы логотипов. Это вообще не про логотипы, да. Это про то, что если вы, например, имеете там муниципальный бюджет, вы можете его перераспределить таким образом, что у вас больше, большое количество действий начнет идти в определенном направлении. И месяц за месяцем, год за годом у вас будет просто складываться отношение к территории как к определенному бренду. Это если у вас есть в области, ну, или там в регионе визионер, который в состоянии увидеть эту стратегию, удержать эту рамку, да, и просто перепрофилировать. Если говорить про коммерческий сегмент, то, в принципе, разработка брендов начинается где-то там, ну, скажем так, стратегий, не брендов, а стратегий, начинается где-то от нескольких там сот тысяч, там 500 тысяч, там около миллиона, и заканчивается вот по практике, по российской, где-то до 6, наверное, до 6-7 миллионов. Разница такая достаточно большая, она зависит от комплекса мер, которые, ну, люди пытаются в это запихнуть, а насколько это экономически обосновано, то есть для большого города, например, там, как Москва, такая стратегия может стоить и 25 миллионов, и 30 миллионов, просто потому что очень большой объем данных и того, чего нужно учесть. А для маленькой территории это может стоить либо просто приятное чаепитие, да, если специалист заехал, ему вот прям на душу это легло. Может стоить там, ну, достаточно скромных денег с точки зрения бюджета, вот. Но я думаю, что среднюю вот планку, которую профессиональную можно брать, это где-то 1,5-3 миллиона, вот такая вот развилка среднестатистическая, вот коммерческая.
А вкладывать впоследствии потом все равно приходится ведь?
Вот то, что я сказал, да, не обязательно, это не обязательно дополнительные деньги. Во-первых, это грамотное перераспределение бюджетов, то есть как мы каждое действие перераспределяем так, чтобы работало на нас. Мы все равно тратим деньги на городской праздник. Так давайте потратим его так, чтобы это работало на бренд. Мы тратим на выезды какие-то, да? Так давайте поедем на правильные мероприятия, чтобы складывать вот это вот все. И, например, вот я сейчас очень там восхищаюсь Татарстаном, который вот где ты не встретишь спикера Татарстана, из Татарстана, он говорит одну и ту же мысль про город с разных сторон, вернее, ну, про республику, да, и ты просто, у тебя шаг за шагом все это накладывается. Поэтому это не обязательно большие деньги, но и плюс брендинг как концепция, она приводит еще и инвесторов.
Говорим о бренде сегодня с гостем в студии Константином Гараниным, руководителем Центра территориального маркетинга, программа «Малые города» на Радио 1.
Малые города. Большой разговор на Радио 1.
В студии Игорь Кольке. Сегодня гость программы Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга. И на связи у нас должен быть все еще Юрий Щегольков, директор.
На месте, да.
На месте. Юрий, слушаете нас, да? Что-то понимаете?
Да, слушаю. Надеюсь? Очень слушайте. Хочу свои комментарии
да,
ставить.
Мы поэтому оставили для вас это место, чтобы вы вновь у нас прозвучали.
Угу. Да, несколько таких вот пометочек, да, по поводу того, что говорил Константин, абсолютно с ним согласен. Вот, чтобы мы понимали уровень нашего отставания, да, с точки зрения специалистов. В Германии брендингом городов сейчас занимаются люди, которые имеют среднее специальное образование. То есть, это даже не высшее. У них есть специалист, ну, вот в линейке профессии есть там специалист по ландшафтному дизайну. Вот такой-то человек, да, такие-то предметы они в школах изучают. А специалисты по брендингу, они тоже изучают это на уровне, ну, колледжа. А у нас их действительно мало. Но при этом, наверное, нет больше потребности в наших городах, в том числе в Подмосковье, именно в этих людях, потому что эти люди, по сути, это лидеры позитивных изменений. Вот специально этот термин применяю, чтобы вспомнить такого человека, который написал прекрасные книги и работы. Он, к сожалению, погиб, Денис Визгалов. Вот, и он, соответственно, очень четко определяет. Брендинг – это даже не обязательно только экономический процесс, а это процесс позитивного изменения. И отсюда то, что говорит Константин, да, то есть я вот здесь подписываюсь, да, пускай меня тоже все брендологи порвут, позитивные изменения не стоят денег. То есть, они стоят, конечно, да, но вот сама идея возникает не от того, что тебе заплатили деньги. Она либо есть эта идея, есть это предложение, когда мы говорим городу, людям в этих городах, что люди, надо меняться, надо изменить свое отношение к самим себе и к тому месту, где мы живем, да. И в этом случае что-то будет происходить, будут решаться проблемы, да. И это невозможно оценить в какую-то сумму, в какие-то деньги, да, то есть это нельзя сделать так, что вам назначают какую-то стоимость, и вы говорите, ну, хорошо, за 100 тысяч я вам скажу, как вам правильно жить. Нет, это не так. Но деньги придут потом, тогда, когда коммерсанты уже, и люди, которые живут в экономической системе, поймут, что присоединиться к процессу позитивных изменений гораздо выгоднее, чем жить просто так. Ну, вот, немножко, может быть, сложно, но вот для меня это вот именно в этом.
Да, Юрий, я вот хочу вас спросить относительно того, не помню, называли вы или нет, давайте честно скажите, потому что Константин по этому поводу высказался, и, в принципе, его мнение относительно того, что Подмосковье, ну, не так хорошо разбрендировано, а есть территории, есть примеры, которые вы у нас можете отметить в качестве вот таких вот знаковых, топовых.
Я должен сказать, что очень хорошо идет Татарстан, очень бодро и интересно сейчас идет Тверская область. Очень, ну, понятно, вы имеете в виду регионы или города?
Не, Юрий, я сейчас конкретно по Подмосковью, то есть какие локации, какие места, какие туристические составляющие в этом смысле, экономический какой-то эффект, да, от конкретного места, которое вот вы можете привести в качестве примера.
Мы с вами неизбежно всегда упираемся в Коломну, потому что это действительно лидирующий город, который использует на все 100%, да, все возможности, которые были даны по истории, но при этом они не останавливаются на истории. И это очень важно. Мне кажется, что вот именно в многоплановости и в том, что у нас поколение перемен, то есть люди, которым строить будущее, да, они должны знать историю, но мы должны думать об этих людях, которые строят будущее. Это молодежь. А молодежь живет в другой реальности. Она живет не только в понимании там, вкусов и там, текстов, да, а им нужно давать адекватный современный ответ. Вот Коломна, она в этом направлении идет. Она соединяет историю, производство, экономику, и все это в одном кластере, и с очень четкой, понятной стратегией. И в этом плане это город не просто лидер перемен и изменений в Подмосковье, но и вообще в стране, да, один из лидирующих городов. А для меня это очень важная и понятная история. Вот. А если говорить о других городах, у нас есть локальные, опять же, вот, точки, да, где мы знаем, что вот этот город интересен тем-то. Ну, то, что упоминали там про те же самые Луховицы, да, или город Дмитров, да, то есть тут тоже один из, или Сергиев Посад, у каждого есть какая-то, какой-то свой магнит притяжения, который так в той или иной степени используется. Но целостной картины, да, то есть именно, ну, я не могу сказать, что вот, у всех людей, кто там живет и кто работает в Подмосковье, у них есть целостное представление о том, действительно, о чем наш регион, да, действительно ли мы сами по себе, а мы действительно сами по себе, или все-таки это место, откуда мы ездим на работу в Москву. Но вот для меня это гораздо более ценно именно как место. Москва – это набухающий организм, который съедает вот именно регион, а не та польза, которая в данном случае на нас работает.
Вот, вот. Такая оценка у Юрия. Юрий, перед тем, как отпустим вас сегодня, так как у вас есть, по-прежнему остается право быть соведущим, вопрос Константину у вас, который можете задать.
Мой вопрос Константину?
Да.
Да, мой вопрос такой, да, то есть на самом деле... новые направления, новые тренды, да, новые тренды в создании брендов. Вот, извините, так немножко в рифму получилось, да. Вот какие идеи, на ваш взгляд, должны звучать сейчас в повестке Подмосковья? Вот именно в брендинге городов.
Ну, не знаю, насколько это новое, но точно кто актуальное для нас. Я говорил это вот на прошедшем российско-казахском форуме, который был в Петропавловске. Сегодня нам очень важно обратить внимание на людей. Людей как стартеры нового брендинга. И вот образ Коломны, на самом деле, он показал, что когда у нас был там 2009-2010 год, когда в Москве расцветала культура хипстерства, Коломна, в которой вот возникла вот эта вот история про пастилу и про хендмейд, и вот это все, на самом деле именно это возродило интерес к Коломне, вот новый интерес молодежи, с которой пошло ее вот там сегодняшнее такой вот рост. И, на мой взгляд, вот лидеры ниш сегодня есть, это не блогеры, это не селебрити, это лидеры ниш, за которыми идут там десятки и сотни тысяч человек, это спорт, это творчество, это там какие-то там стартапы, может быть, да. Вот этих лидеров нужно вовлекать активно в города, нужно делать их амбассадорами места для того, чтобы они влюблялись в это место, для того, чтобы они начинали его развивать. И за ними, чтобы шли их последователи, они говорили, ага, тут круто заниматься спортом, ага, вот мы бегаем по там условному там Звенигородскому лесу, ага, мы там еще что-то. На мой взгляд, сегодня эта технология, дешевле, если ты работаешь с лидером мнения, который действительно лидер мнения, то ты получаешь вовлеченность, ты получаешь душу. Вот, просто с ними надо уметь работать, это не совсем формальная работа, это не работа по циркулярам, не такое не муниципальное управление немножечко. Наверное, вот это вот главное, что бы я сказал, это вот ниши, лидеры и вот новые направления надо смотреть туда.
Константин, а как сегодня с границей работают с брендом? Какие там технологии и что в этом смысле применяется конкретно в нашей стране, к примеру?
За рубежом, вот как правильно сказал Юрий, это уже ушло в такую в повседневную технологию, и очень важно, что бренды там, то есть проникновение брендинга там на уровне муниципального, например, управления. Я всегда привожу слушателям моих лекций пример потрясающего кейса Копенгагена, у них был проект Копенгаген, да, открытый город, вот, и самое главное там было то, что у чиновника был прописан скрипт общение с жителями. Mm-hmm. Там было все очень просто. Если к тебе приходит житель, ты не можешь ему сказать «нет». Он говорит, давайте подумаем, что мы можем с этим сделать. То есть открытый город – это не просто открытый для туристов, это открытый для жителей, открытый для взаимодействия на каждом муниципальном уровне.
Но...
То есть
вот да, но туда. Это ментальность скорее, да?
Так это и формируется, это и вот брендинг это и есть, это, ну, если Копенгаген, да, это Хюгге, да, это вот это про это. Мы на самом деле всегда сталкиваемся с тем, что в брендинге городов самое тяжелое – это изменение ментальности людей, изменение культуры, и когда мы с коллегами, с иностранными коллегами работаем, допустим, там с архитекторами, с девелоперами, работаем над каких-то российских проектах, как, например, было в, там, в Новороссийске, да, мы работали с международным консорциумом, где были голландцы, бельгийцы, вот, то вот этот вот разрыв шаблона происходит. Они говорят: ребята, как, ну, это же, ну, там, брендинг, маркетинг территории, это же вот глубоко, это туда, это чиновники должны меняться, это они должны все там чувствовать, понимать. А мы говорим: ребят, ну, как бы, извините, у нас немножечко все быстрее, мы живем в другой парадигме, мы не умеем долго, нам нужна шашка, мы подойдем к стене, прыгнем с этой шашкой, все порубим, преодолеем, да, у нас другой путь. И вот это вот большая разница нас от Европы, например, потому что они идут накопительным путем и там день за днем накапливают этот брендинг. А мы как бы такой жесткой интервенцией, то есть быстро, мощно, вот, и поэтому зачастую у нас не хватает сил для того, чтобы это удержать.
Опять же, спрошу вас, какой пример, кроме Копенгагена, вы можете привести из-за рубежа, и этот пример можно перенести вот на нашу действительность. Ну, понятное дело, вот сейчас мы разобрались, что с ментальностью, увы, не поделаешь ничего, чиновники у нас такие, что тут уходит все в корень бюрократии, очень сложно, да, как-то перевоспитывать, не знаю, переубедить, это очень сложный процесс.
Ну, я приведу любимейший мой пример, и более того, он по теме программы, я его рассказываю уже 10 лет, это пример города Киркенеса, который находится на границе с Мурманской областью, который был промышленным городом, моногородом, и когда вот оттуда ушло градообразующее предприятие, там возникла кураторская группа, вернее, она была и до этого, но кураторская группа «Девушки на мосту» решили превратить этот город в арт-центр. И спустя там 16 лет город был признан крупнейшим культурным центром Норвегии, культурным центром Баренц-региона, там собираются министры культуры стран Баренц-региона, туда пришли инвестиции, там строятся гостиницы. Этот город, там условно 25 тысяч человек, это те самые малые города, и вот через культурную интервенцию, через деятельность каждый день, но на протяжении 10, 14, 16 лет, вот этот кейс, то, что нам нужно, то, что нам нужно внедрять, и тот путь, который может пройти любой малый город, если в нем есть вот эти вот 5 девушек на мосту, которые говорят, что мы не хотим отсюда уехать, мы хотим изменить город, и мы будем это делать долго.
Зря я подумал, сейчас отпустил Юрия Щеголькова, потому что нужно было как-то резюмировать все сказанное сегодня. А если Юрий по-прежнему на связи, то все-таки...
Я на связи.
Да, вам уже заключительное на этот раз слово. Вот как-то давайте подытожим, да, мысль, к которой мы пришли.
Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю такой фильм, вышел в начале этого года, который назывался «Тренер», с Козловским в главной роли. Собственно, фильм про брендинг, да, о том, что появляется человек, который, ну, он пытается старыми способами сначала изменить ситуацию, и против него все, команда, зрители, болельщики, власть, никто ничего не хочет делать, да. Он находит не за деньги, на самом деле, находит какую-то идею, которая начинает город этот менять. Он находит ситуацию, когда команда поменяется. Сначала меняется команда, потом меняются болельщики, потом меняются жители. И это очень интересная история, вот именно с той точки зрения, что не деньги решают, решают вот девушки на мосту в Норвегии, да, решает та картинка, та идея, которая иногда приходит и начинает захватывать людей, которые пытаются с помощью этой идеи. И слава богу, что чем дальше, тем больше мы это видим, менять к лучшему свои города. И это вот очень важный процесс, его очень важно не упустить, и о каждом позитивном опыте как можно больше рассказывать, потому что чем больше людей будут об этом слышать, тем больше они будут в это верить. А чем больше они будут в это верить, тем быстрее будут эти изменения. Ну вот, наверное, вот это. Так бы подытожил эту историю.
Отлично. Юрий Щегольков, директор Фонда развития малых исторических городов, сегодня вот так принял участие в программе, где он в качестве соведущего участвует. Но отдых тоже важен и нужен. Теперь, Константин, ваша очередь. Вот больше идей, сказал Юрий, да, уникальных, интересных. Что еще можно к этому добавить?
Ну, на сегодняшний момент я отчасти только соглашусь с Юрием. Действительно, больше идей, вдохновения и людей. Но сегодня еще очень важно нам вкладывать компетенции. И вот это вот кросс-секторальное взаимодействие, когда действительно не один человек приходит и говорит, я знаю, я сделаю, а вовлекается очень большой широкий опыт, нам в силу того, что специалистов не хватает и компетенции не хватает, вот эта вот кросс-секторальность, командность, увлеченность, на мой взгляд, сегодня помогут свернуть горы городам, особенно малым, и им не нужно бояться привлекать специалистов и вкладываться, да, не побоюсь этого слова, потому что зачастую действительно нужно вкладываться в свое будущее, учиться инвестировать туда. Это не значит, что ты должен платить специалисту, ты просто должен понимать, что ты инвестируешь время, инвестируешь ресурсы, инвестируешь свою жизнь в то, что это будет изменяться. Поэтому вот, на мой взгляд, сегодня вот это вот является очень важным для нас фактором коллективное изменение наших городов.
Мы сегодня в программе вспомнили об луховицком огурце, о коломенской пастиле, но это еще далеко не все, и сейчас об этом чуть более подробно.
Точки на карте.
Рейтинг самых известных, узнаваемых и привлекательных символов Подмосковья нам поможет составить главный редактор путеводителя по Московской области Любовь Колесник. Любовь.
Здрасте.
Да, говорите. Погромче.
Ну, на самом деле, когда возникла тема брендов, следует сказать, что бренды есть различные. Если мы рассматриваем народно-художественные промыслы, то нельзя не упомянуть знаменитые павлово-посадские платки и кжель, да, и жостовские поделки, и федоткинские шкатулки лаковые. Все это, конечно же, народно-художественные бренды Подмосковья. Когда мы говорим «Гжель», мы сразу вспоминаем эти узоры, правда же?
Да, безусловно, Раменский район, по-моему.
Да. Есть бренды, города как бренды, да, если мы говорим о Коломне, это сразу в памяти встает Кремль Коломенский, который стал одним из символов России, и Сергиев Посад, безусловно, это тоже бренд. Есть такие бренды, которые только входят, так сказать, в современные реалии, и хотелось бы поподробнее остановиться на Новом Иерусалиме. Uh-huh. Это инновационный такой бренд в Подмосковье, это самый современный подмосковный музей. Пожалуй, на таком высокотехнологическом уровне, на котором многие столичные музеи еще пока не пребывают. И в Истре он находится, назван он в честь, можно сказать, монастыря, да, в котором располагался раньше. А теперь у этого музея Нового Иерусалима есть свое здание. Оно очень оригинальное, даже его стоит посмотреть. И там экспонируются потрясающие совершенно работы. Вот там был Дюрер, а сейчас в свои права входит мастер Фаберже.
Да, кстати, Любовь, мы в прошлом выпуске программы говорили о Новом Иерусалиме, о его развитии, вообще о влиянии на все Подмосковье, на культуру, на искусство, и у нас в гостях был директор Нового Иерусалима, который, кстати, заметил, что, в принципе, и Джоконду можно к нам привезти, и Новый Иерусалим вполне может справиться с этим, для этого всего-навсего необходимо обеспечить безопасность, но это в качестве одной из составляющих, сказал гендиректор Нового Иерусалима, а то, что в следующем году туда привезут европейские шедевры, шедевры из европейских музеев, это также сказал гендиректор Нового Иерусалима. Но мы говорили еще и о том, что Новый Иерусалим – это не просто музей, но и притягательная точка для такого религиозного, скажем, туризма.
Ну, это такой тандем получается, то есть там от музея до монастыря, ну, там максимум 400 метров пешком. То есть от древности к современности можно целый день провести в Истре, кочуя между двумя, так сказать, новыми Иерусалимами, да, Новый Иерусалимский монастырь и музей Нового Иерусалима, и получить массу впечатлений. Не знаю, по поводу брендов еще упоминали ли вы пастилу, я слышала про луховицкий огурец, так сказать, уже вы его вкусили.
Да, рассказали о луховицком огурце. Но, кстати, может поправить, я знаю, что фестиваль, который проводит луховицкий огурец, называется, он ежегодный, я правильно понимаю?
Да.
Так.
Вообще, луховицкий огурец – это такой интересный огурец. На самом деле, когда мы были в Луховицах, очень удивились. Там вот, ну, у нас участок типичный у дачника 6 соток, да? Угу. У них дачники 40 соток, и все под огурец. и они с мая по сентябрь эти огурцы растят. У них там есть местная легенда, что огурцы такие вкусные, потому что семена для проращивания, перед проращиванием, прекрасные жительницы луховиц носят у себя, так сказать, в лифе. И поэтому так их согревает теплом, и огурцы удаются очень прекрасные.
Слушайте, Любовь, у меня тут назрел стартап такой, если давать в аренду 40 соток, я не знаю, делить 20 соток для людей, которые хотят там посадить огурцы.
Они вырастут. Там климат, там ока, там низины оки. Все заливает водой, когда вода отступает, там совершенно особая земля, и только в Луховицах это все возможно. Кстати, вам надо выехать будет в Славу.
Куда выехать? На... Еще раз, не расслышали.
Выехать и посмотреть, как ока разливает.
А, все, понял, ока. Ага.
В каких они потрясающих условиях растут.
Так, вот. С луховицкими огурцами понятно.
Угу. Давайте про пастилу.
Давайте.
Пастила коломенская – это потрясающий совершенно бренд подмосковный. И ее там делают по старинным рецептам, которые в архивах добывались. То есть это историческая разработка прямо на таком же оборудовании. И если кто не был, интересна сама подача. Подача театрализованная. То есть ты приходишь и не просто там в какой-то кафешке пьешь чай с этой пастилой. Тебе разыгрывают сценку. Там, например, влюбленный юноша хочет снискать взаимности от своей подруги и дарит ей пастилу. А чтобы получить пастилу, он должен поработать у приказчика, у строгого. Там очень все очень-очень здорово. Актеры профессиональные. И в канун Нового года я бы порекомендовала выбраться и сравнить две творческие группы занимаются пастилой. И, в общем, сравнить можно, как одна преподносит, и другая, как преподносит свои, так сказать, находки и инновации.
А секрет, я знаю, рецепт не открывают, да, в Коломне? То есть приехать так самому
рецепт
сварить?
Рецепт очевиден, на самом деле, можете сварить, и они там все этапы рассказывают. Там, кстати, был очень интересный факт из моей, так сказать, творческой биографии. Мы приезжаем с командой «Путеводитель», и там, значит, проходит мероприятие театрализованное, и купец Чуприков. Это актер, такой детинушка с черной бородой, косматый, в такой в одежде, купца, поддевка там все вот у него. И он очень строго там всем говорит, строго, и наш корреспондент к нему потянулся, и он говорит: «Да, проказник, что ты удумал?» А я ему говорю: «О, батюшка, а ты не старый ли будешь веры?» Он прекращает игру, всю свою останавливается, и из-за ворота достает старообрядческий крестик.
Ого!
Вот такие вот, там люди работают.
Вот это традиции люди. Так, Любовь, еще есть один бренд, который я уже хочу о котором услышать чуть больше, потому что в прошлом году поехал специально туда, купил, подарил близкому человеку, маме, Павлово-Посадский платок называется.
Павлово-Посадский платок – это очень уникальное такое свойство, скажем так, Подмосковья. Слышите меня, да?
Да, слышу.
Павлово-Посадские платки продаются в Павловом Посаде, и там сейчас идет разработка того, чтобы люди смогли не только купить эти платки, которые там в изобилии продаются, но и устроить себе, так сказать, мгновение промтуризма и прийти на производство.
Угу. То вот, есть своими глазами увидеть.
Посмотреть. Да. Там, конечно, есть музей русского платка и шали, там есть местный кривенческий музей, где все эти экспозиции есть, все это можно посмотреть. Но, конечно, промтуризм – это наше все. В наш век, когда все учреждают, так сказать, стартапы и являются сертифицированными коучами по чеботухе, да, очень важно детям показать, что надо что-то делать руками уже, правильно? И как вот это все разворачивается действо. Сейчас там идет строительство цехов отдельно выделенных, насколько я знаю, именно под промоактивность. Ну, будем ждать, потому что проект это масштабный. То есть это надо фактически дать возможность людям прийти на живое производство. Это, ну, платки, есть шерстяные, есть шелковые, они все очень красивые. Есть розовыми узорами, есть такие прям модерновые, которые даже не угадаешь, но тем не менее они вот тамошние.
На любой очень вкус классный. И цвет, короче говоря, как я понял, на любую погоду Павлово-Посадский платок – это все чудо в Павловском Посаде. Ну, вот такие интересные, известные, узнаваемые, привлекательные символы Подмосковья, о которых нам рассказал главный редактор путеводителя по Московской области Любовь Колесник. Говорили сегодня о брендах, об, опять же, узнаваемых марках, образе Подмосковья вместе с гостем программы Константином Гараниным, руководителем Центра территориального маркетинга. Константин, большое спасибо.
Малые города. Программа о жизни вне мегаполиса. Слушайте каждую среду на Радио 1 в 8 вечера, сразу после новостей.